Я хочу сегодня поговорить о нескольких вещах, которые в нашей недельной главе, которые также актуальны и в смысле Ханукки, и других событий, которые сейчас происходят с нами. Есть тут несколько деталей в нашей главе. Одна, когда Йосиф посылает отцу Якову послание, он посылает ему намек о голод, намек на ту последнюю тему в Торе, которую они изучали, перед тем, как он с ним расстался. С тех пор прошло 22 года. 22 года. И когда Яков видит этих самых, этот намек, его дух ожил, вернулся к нему шхину. Что он увидел? Он увидел силу Торы Йосифа, которая от него не отделилась, стала частью его самого. Не просто не отделилась, но также еще нужно было послать Якова же на этот намек. За все 22 года тяжелейшего изгнания. Мы немножко касались этой темы, когда говорили, что Яков послал Исаву тоже намек, что он помнил и исполнял Тору. Есть тут особая тема, как вообще сделать так, чтобы эта Тора в нас, она не испарялась. Не было ситуации, когда по-русски в одно ухо вошло, в другое ухо вышло. Это очень принципиальный вопрос. Есть, что касается здесь, двух сторон этого вопроса. Одна сторона о том, как мы учимся. А другая, это тоже касается некоторых очень важных вещей, которые должны учебе сопутствовать. Начнем, так сказать, с первого. Сказано в Масехет Гитин, что завет Всевышнего с народом Израиля, он построен на устной Торе. «Ло карта кодыш бороху бритэ исроль, эла Торе шеба альпэ, шенемар, ки альпи адварим аэлэ». Альпи. В чем тут есть особое достоинство устной Торы, что наш завет со Всевышним, он основан именно на ней, не на письменной Торе. И, как известно, и во времена греков всевозможные группы, как саддукеи и другие, они все отрицали устную Тору. Естественно, все и, то есть, и христианство постоянно воевало именно с устной Торой. Сжигали Талмуд и так далее. Все это неспроста. Потому что война была за саму суть народа Израиля, как народ, который прилепился к Творцу. А это сила наша, она постоянно устной Торе. И по большому счету это и есть великое исправление праздника Хануки. Это я объясню сейчас, что я имею в виду. Переводит Нациф, автор книги Эмек Довар, в нескольких местах, что смысл миноры в храме, она соответствовала Торе. То есть кто-то хочет настроиться мудрости, сказано, что надо немножко посмотреть в сторону, склониться в сторону юга, потому что на юге храма находится Менора. Говорит следующую вещь, есть в Торе, есть в храме предмет, который связывает нас письменной Торой, это Арон Акойдиш, который был в Святой Святых, там находились скрижали Завета и свиток Торы, а есть то, что служение совершаемое с ним, он приводит в этот мир благо и браху, постижение устной Торы, это менора и зажигание светильников. Это в нескольких местах в Хумыше, это много. О, то есть по большому счету Ханука это в первую очередь это исправление завета устной Торы и приводится в наши мудрецами, что действительно со времен Хануки наш народ действительно был большой расцвет постижения и приобретения устной Торы. Есть предисловие книги Бейт Леви. Я помню, мы это привели в Шем-Олам. Он объясняет нам следующую вещь Бейт Леви. Если на каком пергаменте пишется устная Тора? Письменно пишется на пергаменте, а где пишется устная Тора? Он говорит следующую вещь. Устная Тора, она пишется на пергаменте, это мозговые извилины мудреца Тора. То есть в нашем разуме там записывается книга устная Тора. То есть через наше постижение и труд понять, это не труд, то, что называется, начетчика, вот что-то вызубрить. И надо знать, их лучше наизусть тоже. Я говорю, что нет. Но не так приобретается устная Тора, она приобретается получение, то, что мы получили от наших предков с горы Синай. А после этого вниманием, вниканием то, что мы получили, чтобы это стало частью нас самих. Когда слова Торы становятся частью нас самих, они не забываются. Не забываются. Это часть чего самого. Очень люблю проводить, как же мне сказал один мужчина, Иаков Фридман, сидел с его товарищем еще по Ешиве, виделись десятки лет, и немножко загорели на какую-то тему в Талмуде. И вот товарищ, он очень сказал, бодро, живо поговорил об этом, высказался. Когда ты это учил? 25 лет тому назад. Кажется, так помнишь. Сказал так, нельзя забыть, как едешь на велосипеде. Ребенок, который научил всех ездить на велосипеде, не надо думать, как ехать на велосипеде, он едет. Так нам надо впитать в себя Тору. Чтобы это было частью нас самих. И это особое достоинство Хануки. Ханука усилила завет, укрепила завет устной Торы в народе Израиля. Это то, что связано с Менорой. Есть еще одна вещь. Есть в нашей главе такое место. Там говорится, это 46 глава, 28 стих. «Вет Иуда шолах лефанав эль Йосеф леоройс лефанав гошна, ваево араца гошна». Что такое леорот лефанав? Буквально леорот Бог показать дорогу. Но есть вот мидраш, что такое леорот? Слово ораа – это наставление закона, обучение закону. не про закон в теории, а закон на практике. Бейт Ора – это место, из которого исходит постижение закона и знание закона для всего народа Израиля. Это говорит Мидраш, вот Раши в этом месте приводит, что Яков отправил Юду перед собой сделать, основать в Египте еще до его прихода. Бейт Ора – место, из которого выйдет Тора. Выйдет Тора. Тут именно говорит слово «лорот», что понимаете, «ора-а». Тут есть одна очень принципиальная вещь. Есть у нас еще одно место в Хумаш Брейшис, и упоминается «ора-а». Когда Авраам шел с Ицхаком, чтобы привести его на заклание, это место было названо Гара Мория. Храм в Агра называется Гара Мория. Почему Гара Мория? Место, откуда выходит наставление закона для народа Израиля. Там находился великий Санедрин, место, так называемое Лишката Газит. Я заседал, половина была освящена, половина была вне освященной части храма. И реально в силу Санедрина происходило, исполнялось, что сказано в Торе, «Кимецион теица тойру дворашем Иерушалай». И с Сиона выходило то. Есть одна очень принципиальная вещь. Так источник этого понятия Гара Мория, это тоже это место, где Авраам собирался принести в жертву Ицхака. Что проявилось в этом совершенно выше нашего постижения акция, то, что Авраам собирался принести в жертву Ицхака? Я сказано в той это простым первым текстом. Сказал Всевышний Аврааму, сейчас я знаю, что ты следующий человек, ты что ты боишься Бога. Хочу вещи объяснить. Я слышал один из моих свояков, очень большой раввин, Рафонский Вебер в Новиакове. Он очень большой раввин. У нас была совместная радость, когда моя дочь выходила замуж за его сына. У них был все проход на векове. Он говорил очень-очень важные вещи, которые нам очень хорошо надо усвоить. Говорит, что для того, чтобы действительно принять решение по закону, это же называется гора-а, требуется ират шамаим, требуется богобоязненность. Для того, чтобы учить, знаете, по большому счету, нужна богобоязненность всегда. Одна из записей, которую требуется исполнять постоянно. Однако есть, даже тем более, когда мы учимся, когда мы молимся, надо трепетать перед Всевышним. Нам это, к сожалению, нелегко. Он добавил просто одну вещь. Человек, который, в чем смысл, просто понятие гора. Давайте решили по закону. Просто пример. Приносят к раввину внутренности, допустим, коровы, которые зарезали. Есть вопрос, это корова трефа или не трефа? Есть у раввина 28 соображений, почему она не трефа. И может быть 24, что туда трефа. И надо взвесить и принять решение, это трефа или не трефа. Или если не знаешь, сказать, что это сомнение. Это требует человека очень такую комплексную рад шамай. Все комплексно я объясню. С другой стороны, надо бояться нарушить закон. Не дай Бог, еврей за него не съел недозволенное. А с другой стороны, не принять человеку беспричинный ущерб. Зератрифа, так это большой финансовый ущерб. Поэтому требует понятия ура. Это касается очень многих вещей. Если сказать человеку другому, ты, пожалуйста, это сафек можно облегчить, тут многого не надо. Но на самом деле, для того, чтобы это по-настоящему было правильным ответом, уже много ума. Но ума мало, нужно еще богобоязненность. Не разрешить то, что нельзя, и не запретить то, что можно. Что можно. Так, Тора – это вещь сложная, очень сложная. Тут требуется много знаний, еще требуется истинная богобоязненность, чтобы принять четкое, взвешенное решение, а не соблазниться, скорее всего, это так. Давайте просто подумаем, почему, как начнем, на каком основании принимаем наши решения заодно. Ну, это просто, это кошерно, не кошерно, это можно, нельзя. Вот такой так кушал, такой делал, скорее всего, это в порядке. Скорее всего, это в порядке. Вам знакомо такое ощущение? Мне знакомо. Мне знакомо. Так вот, вот такое ощущение, это недостаток Ират Шамай. Надо проверить, надо знать, надо спросить по-настоящему следующего раввина, если ты не знаешь. Но не примет решение принципа, скорее всего, это в порядке. Почему, скорее всего, потому что так не хочется. Не хочется, значит, скорее всего, это в порядке. И поэтому, по большому счету, постижение Торы, умение выводить из Торы закон, оно требует у человека Ират Шамай, богобоязненности. Я хочу коснуться этого немножко, потому что это вещь, которая очень-очень нам не хватает. Есть известное место в Талмуде, Масехет Брахот, на стих в главе Ре, Хумаш Дворим, такой там стих «Ма Ашем Шер Мимха», что Всевышний просит от тебя, требует от тебя, «Ки им ли иро», только бояться его, что чуть только. Вещь какая-то маленькая такая. Ким ли иро? Только бояться. Это просто Талмуда Масехет Брахот. И тут говорит Гемара следующую вещь, удивительную вещь. Для Машера, для нас, ира, истинная богобоязненность, трепет, это очень большая вещь. Но у Машера Бейна, у кого она уже была, тоже человек уже есть, и кажется ли маленьким. Кажется, ему маленький. О. Есть, сейчас выйдет брат Ицхак, сегодня-завтра, например, русский язык, завещание Рабана Эпштейна, с Хуса и Генрейна. Это очень потрясающее завещание, которое вообще нам не совсем достижимо, где он находился, в каком высоком мире он находился. Он пишет одну вещь, что просит, чтобы его не называли праведником и не называли его человеком богобоязненным. Почему? Потому что он не стыдился в мире истины. Я вчера вспомнил, вчера в шаббат, когда первый раз был в Рава-Ребе Штеймана по важным делам, было 27 с половиной лет тому назад, мы с ним поехали вместе с Рабицином Зильбером. И было время с нами поговорить около часа. И мы сейчас коснулись темы, как строить программу учебы для выходцев из России, для девушек, для парней и так далее. Он сказал вещь, которая нетрудно это передать, просто помню только одно. Знаете, многие мы часто говорим какие-то вещи, но не всегда то, что мы говорим о всей силы нашего сердца. Мы говорим общие фразы, мы говорим то, что уже знаем какие-то истины. Это не всегда мы вкладываем себя в то, что мы говорим. Это нормально, это нет. Так вот, когда вдруг, когда мы там разговаривали, вдруг Рабан Лейб с Хуса говорили, изменил свой тон, значит, говорит, так сказать, со всей силой своего духа. Он не кричал, не просто криков. А говорит, что в первую очередь, надо, чтобы ученики были Ирой Шамай, были богобоязненными. Пусть раньше будут богобоязненные, а потом будут уже ламданим, понимающим, разбирающимся хорошо в море. Ну, для него это было вещь настолько очевидно, я просто говорю, он так жил этим, у него, конечно, была богобоязненность. А что за странное завещание, что в нем просто не упоминали, что он был человеком богобоязненным. Хочу еще одно объяснить. Учитывая, что нашему поколению очень не хватает богобоязненности. Я еще немножко объяснить эту вещь, чтобы это было просто понятнее, почему на нашему поколению. Пишет Рамхаль Масорет Шарим, что лейцонус, насмешка, она это, скажем так, это то, что с человека снимает богобоязненность. То есть богобоязненность требует серьезности. Есть насмешка, есть, скажем так, это чувство юмора не в том месте, где оно нужно. Чувство юмора – вещь хорошая, говорит Хазанович. Человек должен быть, радоваться жизни, а не быть погружен в меланхолию, в депрессию и так далее. Но вопрос – где? Вопрос – где? Что касается Торы, записи, человек должен быть серьезным, это не место для шуточек. Пишет Рамхал, что лейцонус, насмешка, это то, что человека снимает полностью богобоязненность. А сегодня весь мир окружен путами социальных сетей и тому подобное. Это все, весь их стиль, все, так сказать, то, как они работают и связываются, это один сплошной лейцонус, насмешка, в той или иной форме. Это лишает людей богобоязненности. Просто отрешает, они даже не понимают этого, не чувствуют этого. Потому что, может быть, человек, который называет себя раввином, и он пасется на Фейсбуке, и там вещает лошаноры, он даже не чувствует, что он что-то не то говорит. Просто не чувствует. Почему? Это обстановка лейцонус, насмешки. Она снялась, снимает благовязненность. Снимает благовязненность. Поэтому для того, чтобы мы жили как евреи, чтобы мы знали Тору, рассказано и в Тилим, царем Давидом, и в Мишле, царем Шломо, что основа мудрости – это Ират Шамай. Когда человек боится нарушить закон, он также боится его забыть. Поэтому одно из, так сказать, когда мы говорим о знании Торы, то, что мы начали сегодня урок, надо, чтобы Тора стала частью нас самих, еще одна вещь. То, что слышится у учителей, то, что перепишет Иоанна Шерейчува, человек, которому неважно исполнить Аллаху, нет причины, чтобы он ее знал. Что это имеется в виду? Он да, учит Аллаху. Вот так ему не очень важно ее исполнить. Важно, но не очень. Она не остается у него. Когда человеку важно исполнить то, что он учит, он думает, это меня обязывает, это нужно исполнить. Это запоминается совершенно иначе. Но то, что человеку важно, он помнит. Человеку важно, не помнит. Поэтому это, когда мы говорим сейчас о том, что Бей Тора, место, где исходит закон, требует от нас богобоязненности. Как и в смысле знания Торы, так и в смысле осторожности принятия решений. И дай нам Бог удостоиться прилепиться к Торе и удостоиться хотя бы немного истинной богобоязненности. Всего хорошего.